Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Кирилл Гришин, Алексей Красильников у микрофонов. Кирилл, привет!
Привет, всем здрасте.
Ну и самые любопытные моменты к текущей минуте рассмотрим поподробнее. Запад во главе с США развязал ментальную войну против России. Об этом заявил советник министра обороны России Андрей Леницкий. Его слова передает журнал «Арсенал Отечества».
Так точно. В случае военного столкновения Россия способна нанести любому агрессору неприемлемый ущерб ядерным оружием и другими средствами, пояснил также советник. Поэтому сейчас страны Запада избегают прямой конфронтации с Россией, добавил Ильницкий. Но теперь идет война нового типа, информационно-гибридного, заметил советник главы Минобороны. Ее цель — уничтожить самосознание российского общества, изменить его ментальную и цивилизационную основы. И идет она понятно где. Ильницкий говорит, что последствия ментальной войны проявляются минимум через одно поколение, когда сделать что-то уже невозможно. Для успешного отражения агрессии в ментальной войне советник Сергей Шойгу предлагает сделать суверенным российский сектор интернета, вести кадровую работу в сфере информационного противодействия, работать с молодыми людьми и вести диалог с консерваторами. По мнению Ильницкого, большинство россиян консервативные, представляют собой опору действующей власти.
Вот с этим, с последним, с этим согласиться вполне себе можно. Другое дело, когда начинается разговор про «а давайте поработаем с молодежью», чем это обычно заканчивается, но, мягко говоря, весьма очень громоздкими какими-то структурами и мероприятиями, которые проводятся для отчетности.
Разумеется, соглашусь, потому как прекрасно понимаю, как выглядит работа той или иной структуры, будь то управа, префектура, городская мэрия и все прочее.
Есть и крутые инициативы, есть безусловно, очень хорошие, без вопросов, но чаще всего, в особенности, когда это вот так вот задается, дело не в том, что кто-то плохой или кто-то что-то не понимает. Здесь экспертное сообщество может подготовить хорошую реальную программу. Другое дело, что пока эта программа готовится, интернет, социальные сети и вот эти вот моменты, которые увлекают молодежь, они уходят намного быстрее. Даже не молодежь, а детей, наверное, можно говорить. Они убегают далеко вперед и получается все время такое запаздывание.
Что-то. А мы чуть позже как раз еще и на эту тему поговорим чуть подробнее. У нас одна из тем посвящена в том числе и этим нюансам. А вообще, в принципе, конечно же, недружелюбность Запада, мы возвращаемся к теме и к заявлениям господина Леницкого, дружелюбность западных стран по отношению к России, она, ну, что называется, уже набила оскомину, она в том числе и регулярно критикуется российскими властями. Сергей Лавров не так давно осудил западные страны за попытки сделать Россию послушной и не самостоятельной. Ну, а вообще, само по себе понятие ментальной войны звучит достаточно грозно. Мы попросили пояснить эксперта Ассоциации военных политологов, доцента кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Олега Глазунова.
Манипуляция сознанием людей значительно больше приводит к успеху, чем какие-то военные действия. Военные действия — это разрушение, это гибель солдата, офицеров, это горе и так далее. А здесь, меняя понятие добра и зла, то есть удар наносится в культурное ядро. Ставится под сомнение все то, что происходит сегодня в государстве. Меняется мировоззрение человека. Для этого требуется от нескольких десятков миллионов до нескольких миллиардов. Все зависит от страны. И меняется мировоззрение человека. И он же воспринимает свое руководство как врагов, как каких-то злых демонов. И поэтому на этом основаны все цветные революции. Это технологии и революции в сознании.
Вот, революции в сознании. И получается так, что вот это самое тлетворное влияние Запада, оно, в общем-то, распространяется, вошло в нашу привычку. И соцсети не то чтобы уж безусловное зло, разумеется, это и благо в том числе, но бесконтрольное юзание вот этих вот инструментов, оно заводит известно куда.
Ну так все про это говорят, и никто ничего альтернативного предложить не может. И более того, люди сами, человек сам, который поругался, потом бац, полез в смартфон. Вот мне здесь нужно заказать, там мне нужно ответить. Здесь
ой, я забыл, да, вот, посмотреть. Да, ответить, да, и пару лайков поставить в ТикТоке. Ну а вообще, в принципе, и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отмечала, что западные страны не решаются, конечно, на прямую агрессию в отношении России, однако принимают различные ограничительные меры в сфере информационных технологий. А вообще же, Она также указала и на блокировки российского контента на YouTube. По словам Захаровой, платформы пошли в разнос. Это смысловой и технологический тупик. Здесь, разумеется, трудно что-то сделать. Возражать-то можно, а сделать-то что? YouTube чья платформа?
Ну вот сейчас Дональд Трамп обещал новую соцсеть, свою соцсеть, со своими, так сказать, прибамбасами.
Трампнет.
Прям, Трампнет, да, это как вот шутили в свое время, что нужно баскетболисту Мозгову создать свою соцсеть или свой сайт под названием
«Здоровье Тимофею Мозгову, 2.16
это так,
рост».
Я не об этом речь. Речь о том, что какие-то новые площадки можно действительно создавать, и за этим действительно будущее.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Как раз про соцсети. По паспорту, кстати, же опять. Роскомнадзор планирует запрашивать весь пакет личной информации при регистрации новых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, номера паспортов, адреса проживания, телефоны, электронную почту. Вот он, опять же, пример того, как работать какими-то костными и громоздкими мерами,
хорошо,
хотя вроде бы с правильной идеей.
Вроде бы с правильной, да. Но это как раз еще раз подчеркивает то, что Роскомнадзор достаточно далеко, и вот все, да, чиновники, да, мы про молодежные инициативы, работать с молодежью, тоже говорили чуть раньше. То есть это все достаточно далеко. По-чиновничьи это выглядит, давайте вот сейчас вот на цели, направленные на недопущение осуществления контрольных мер. Да, это все так. Хорошо, кстати говоря, вот ты когда перечислял номера паспортов, адреса проживания, телефон, электронку, хорошо, хоть не запросили скидочные карты от соцсетей, от розничных сетей и всего прочего. Но это ладно, шутки. А вообще, в принципе, вот эта инициатива, когда, если пользователь теперь будет иметь возможность, выбирая, через какую систему давать согласие на обработку персональных данных, боже упаси, если будет через госуслуги, потому как это еще одна серьезнейшая нагрузка на информационную систему, правда?
А мне кажется, с госуслугами... Знаешь, за последний год мы сейчас вспоминаем, что было за коронавирусное время. Вот именно госуслуги, как сам сайт, как сам портал, вполне себе хорошо, во-первых, зарекомендовал, а во-вторых,
да,
стал лучше технически работать. Поэтому вот, пожалуйста, ты прям сразу взял и накинул вариант, как каким образом это можно делать. Потому что госуслуги верифицируют же человека.
Но главное, чтобы сайт не выдержал. Потому что сейчас все побегут регистрироваться на всякий случай и так далее. Я, конечно, смеюсь. Но вообще, в принципе, предложено это делать через единую информационную систему Роскомнадзора. Если пользователь выберет эту платформу, ему придется внести в специальную форму фамилию, имя, отчество, реквизиты паспорта и все-все-все-все.
По
все.
Сути, зачем, если это на госуслугах
если
уже
это уже есть?
Есть.
Вот мы как раз об этом и говорим. Зачем дублицировать? Зачем дублицировать? Инициатива избыточна, говорит в комментарии «Радио Спутник» управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов.
Итак, сейчас при регистрации в соцсетях необходимо ввести номер телефона. У подавляющего большинства людей телефон не как у Джеймс Бонда, значит, там, симка, купленная на Курском вокзале неизвестно у кого, на подставное лицо, а, скорее всего, оформлена совершенно легально с вами связи. Люди и так указали свои паспортные данные. В принципе, все эти данные и так уже есть у операторов. Поэтому я не очень понимаю, зачем еще раз вводить то, что и так уже введено. Поэтому, мне кажется, подобная инициатива, но несколько избыточная. То есть, кроме окошка «Введите номер телефона», появится окошко «Введите паспортные данные». Ну, точно так же будут как-то вводить. По-моему, такой проблемы не существует, ввести какие-то левые паспортные данные. С этого может поделиться твой там старший товарищ, ты можешь просто их найти в интернете, ну или придумать в известной степени от балды.
Ну и вот, пожалуй, вряд ли что можно добавить более ярко к комментарию Дениса Терехова. А вообще, в принципе, автор поправок, депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин пояснил, что собирать согласие на обработку персональных данных нужно будет только с новых пользователей сервисов. Ну, хорошо, пусть. Но другое дело, что опять все это уже есть у людей, да, уже есть эти сведения, есть уже у операторов и так далее. Хорошо, но если это коснется молодых лиц, да, во сколько лет уже можно регистрироваться в соцсетях? Да, я
мне
думаю,
кажется,
уже
да,
в первом классе.
Нижняя граница, она не зависит, как сказать, от чего-то, кроме как согласия родителей. Как родители не против будут, так человек и ребенок и зарегистрирует, хоть в 7, хоть в 4, хоть в 3.
Номер свидетельства о рождении тогда будут
носить. А ведь многие себе же еще заводят, не себе, а своим детям заводят в соцсети.
Да, еще и вторые, и третьи аккаунты. И
это, кстати, другой момент. Здесь мне любопытно понравилась тезис о том, что для новых только пользователей эти требования будут введены. То есть, представляешь, какой популярностью будут пользоваться аккаунты людей, которые, ну, извините, умерли. то есть которые уже зарегистрированы, да? Или, допустим, тех, у кого, вот, как ты сказал, несколько аккаунтов, или несколько симок купленных, как это было там, да, на Курском вокзале. И вообще мне это все, правда, честно напомнило такую практику, правда, из спорта. Дедушкино правило, то есть когда вводится какое-то правило для тех, кто работал при прежних условиях, его можно не соблюдать, поэтому шлемы надевали далеко не все сразу, например, в хоккей. Но это да. Так, к слову, так и здесь, допустим, вводится новое правило для соцсетей, а те, кто раньше жили, те могут раньше жить так, как раньше.
Вот смотри, еще какой нюанс.
И не регистрируется.
До 100 тысяч рублей штраф будет грозить в случае несоблюдения соцсетями этих требований. С одного человека.
С человека или с соцсети?
Или с аккаунта. А какое количество людей? Это что, вообще
мне нравится,
что пополнение бюджета?
Вот, сразу появился прейскурант. Прям я вот об этом, наверное, даже хотел сказать.
Я даже затрудняюсь сказать, но если вы хотите как-то все это отрегулировать, подрегулировать, но нужно как-то, не знаю, сверять мнение со специалистами, работающими в этой отрасли, но они как раз и говорят, что все это, ну, мягко говоря, чересчур.
Ну, хочется, да, единственное, пожелать, что вслед вот за такими шагами громоздкими, не совсем понятными, последовали какие-то меры, если они действительно необходимы, меры адекватные и здравые. Не отъем, но добровольный сбор. Даже сдача. Банк России планирует провести эксперимент. В 2022 году будет кампания по сбору монет у населения. Цель – вернуть их в оборот, говорится в материалах регулятора.
Ну вот копеечка, да, упала, или кто там, 10-рублевик. Вообще ЦБ говорит о том, что проблема возврата монет в платежный оборот обострилась в условиях пандемии. Если в 2019 году из обращения в кассы Банка России вернулось 63% от общего количества выданных монет, то в 2020 году возвратность монет в оборот снизилась до 46%, указывает ЦБ. Не знаю, честно говоря, но я уже года 4, наверное, не расплачиваюсь деньгами, монетами. Это какие-то единичные случаи, я даже не помню, да?
У меня всегда в кармане 10 рублей, если вдруг в метро какой-нибудь или в магазин, где есть вот эти, тележки.
И
туда нужно монетку положить, поэтому на всякий случай есть всегда.
Сейчас о тележках. Экономист,
может
управляющий...
быть, из-за этого и снизилось?
Экономист, управляющий директор компании Trade One to Three Владимир Жанковский, в том числе и о тележках в супермаркетах.
Вообще, девальвация рубля привела к тому, что изготовление монет и само содержание металла в них превышает его номинальную стоимость. Поэтому надо либо деноминацию проводить, либо избавляться от этих монет, потому что никакой ценности не несут, за исключением, опять же, этих историй с жетонами в тележке. Но их можно решить путем тех же жетонов. То есть супермаркеты имеют некий аппарат, который продает эти жетоны. Можно эти жетоны купить, они высыпятся, и вы будете их заряжать эту тележку. На данном этапе наши монеты все, они являются экономически нецелесообразными. Их надо переплавлять и из этого металла что-то другое делать.
Такая вот денежно-кредитная конверсия, да,
получается? Я не согласен с этим мнением. Я не хочу покупать жетон. Я эту монетку положил в тележку, а на выходе обратно забрал. Я всегда забираю
монетку. Ну, это такие, знаешь, эмоционально-тактильные ощущения. Вот монетка в руке, а вот жетончик. Но если жетончик сделать тоже...
Зато его за него за монетку платить не надо, она у меня уже есть.
А ты поменял их и вот конвертнул.
А обратно потом по какому курсу я буду возвращать?
Да, один 10-рублевик к одному жетону.
Перегрузка теми же самыми моментами. Другое дело, да, я, кстати, не так много видел автоматов по приему монет. То есть ты куда-то ссыпаешь, и потом он тебя спрашивает, куда вы хотите перевести, там можно номер телефона или на интернет куда-нибудь забросить. Но видел буквально 1-2-3, вот как у нас вот сейчас Владимир Жанковский в компании работает, 1-2-3, вот так и здесь. Буквально 1-2-3, не больше.
У меня, кстати говоря, недалеко от дома в торговом центре есть вот этот самый монетоприемник, куда можно принести, сдать и так далее, и получить. Надо, кстати, зайти и посмотреть, как он работает. У меня не то, чтобы много монет скопилось дома, но просто проиллюстрировать этот вопрос для самопознания. А вообще, в принципе, насчет монет появляются периодические инициативы от индустрии игровых автоматов, и ЦБ вроде бы как реагирует, анализирует эти запросы. Вот пару лет назад... появлялся запрос, хотелка от вендинговой индустрии, в том числе, выпустить монету номиналом в 50 рублей, просили регулятор. И вот замглавы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко говорил, что да, изучается этот вопрос, но не то чтобы уж сильно активно, и непонятно, будет ли это выгодно. Выгодно, прежде всего, ЦБ, который печатает, выпускает эти монеты с точки зрения рентабельности. Нужно быть уверенным, что эта монета, новая монета, прослужит хотя бы 20-30 лет. С учетом активного развития безналичных платежей в нашей стране, еще же 2 года прошло, и пандемия усилила, да, безналичный оборот. Вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новой монеты не очевиден, сказал Демиденко. Ну и, наверное, таким образом поставил некую точку, да, ну, в да. этой дискуссии.
Это было 2 года назад, а я так что-то сейчас подумал, что у нас в стране еще значительное число людей помнят монеты по 50 рублей. Не так давно это было. Правда, это до, как сказать, до деноминационные, но тем не менее. Федерализация курортного сбора. Минэкономики России хочет рассмотреть вопрос о наделении всех субъектов федерации правом на введение курортного сбора. Это сообщение от пресс-службы министерства.
Сделать это предложено после снятия всех ограничений пандемических. Регионы будут сами принимать решение о введении сбора, а также устанавливать его размеры, льготы и другие параметры. Разумеется, все это пока в качестве предложения выглядит, но дискуссия запущена в публичное поле. А значит что? Нужно присмотреться ко всем этим параметрам и напомнить, что этот самый пилотный проект по курортному сбору стартовал в 4 российских регионах в 2018 году, продлится до 2022 года. В Алтайском крае за сутки взимают 30 рублей курортного сбора с человека, в Краснодарском крае по 10 рублей, вот по той самой монетке, да, в Ставропольском крае...
Невыпущенный. 5. А в Краснодарском крае 10.
А в Ставропольском крае по невыпущенной, вот, да, 50-рублевой. Крым же отложил участие в эксперименте, и мы позвонили члену Президиума Альянса туристических агентств России Александру Макарчану, и он нам подробно, что называется, разжевал всю необходимость подобной затеи.
Тот же Крым почти на весь прошлый год отменил действие этого эксперимента. И я не думаю, что этот эксперимент какой-то удачный, чтобы его сейчас ретранслировать на всю Россию, учитывая, что у нас есть абсолютно мало привлекательные регионы, да, куда там поток туристов крайне низкий, там условно какая-нибудь Тамбовская или Пензенская область. Там не то, что о курортном сборе, а там уже говорить об увеличении кэшбэка. Потому что получается, что одной рукой мы даем людям кэшбэк, поездка по России, а другой рукой забираем деньги из их кармана. Поэтому ни в коем случае нельзя это ретранслировать, естественно, на всю Россию. Если действительно хочется заботиться о развитии туризма, ну давайте добавим еще буквально несколько регионов, которые не участвовали на первом этапе. Добавим там еще 5-6 регионов привлекательных. И на этом, наверное, надо останавливаться.
Но взвешенный разум, опять же, дождаться результатов этого самого эксперимента о 4 регионах, посмотреть, проанализировать, добавить несколько. Александр Макарчан, по-моему, исчерпывающим образом ответил на все вопросы. Но, я, опять же, деле, развивать историю с кэшбэком.
Вот, я здесь соглашусь с тем, что какие-то инициативы, они разнонаправленные. Потому что, с одной стороны, есть желание вернуть человека на российские курорты, на российскую, как сказать, территорию, да. А с другой стороны, вот эти, ну, не очень, мягко говоря, приятные вещи, типа там курортных сборов, которые наверняка заставят человека задуматься, а куда ему поехать, учитывая, что сейчас невозможно съездить в отпуск в другую страну. То есть, да, есть ограничения, которые по-прежнему работают, но та же Турция, например, все еще, если я ничего не путаю, открыта друг. Греция вроде планирует открываться. И в этом смысле будет серьезный момент, ну, как это сказать, конкурирующий, что ли, опять же. Потому что нужно конкурировать не только по цене, но и по сервису. И в этом смысле, если ты еще и цену будешь, грубо говоря, ставить такую же, или даже вот повышать, как здесь вот, опять же, из этого курортного сбора следует, ну, здесь это удар по развитию, по сохранению, по спасению, причем, ну, я не знаю, это вроде цифры небольшие, но неприятные.
Цифры небольшие, да, но тем не менее, с одной стороны, конечно, ты вроде бы как пользуешься льготами, дескать, мол, поддерживаем внутренний спрос, внутренний туризм развиваем и так далее, но с тебя, между прочим, так готовы взять 10, 20, 30 рублей. А курортный сбор-то на что изначально-то вводился? На создание инфраструктуры, чтобы копеечка шла на создание дорог, в конце концов, условий для проживания, да, изначально, да, но это же получается налог на потребление, который, в принципе, можно так или иначе классифицировать. И опять же, ну, условно, ну, а откуп регионам дадут. У регионов будет тогда соблазн блеснуть индивидуальным коэффициентом IQ. Я с трудом себе представляю, что, например, всерьез эту историю будут обсуждать где-нибудь в одном из северных регионов, да. А что сказать там, например? Ну, давайте введем. А чего мы теряем? А вдруг что будет? Вот деньги, вот инфраструктура.
А почему нет?
А почему нет? Ну, а насколько разумно?
Ну, почему нет? Есть же сейчас как раз вот эти моменты, увы, на этой неделе Мурманская область, она в связи с трагичным моментом фигурирует, но тем не менее есть люди, которые очень вполне себе охотно едят, например,
и китайцы в том числе, и вообще,
насчет да. китайцев не знаю, мы говорим про россиян.
Ну нет, китайцы ездят в Северное Сияние, смотрите, все прочее, блага, соответственно, красоты так, русского
тем
севера.
Тем более, ты сейчас аргумент как раз в пользу того, чтобы везти.
Нет, Мурманская область здесь отдельно, я туда дальше, на восток смотрю, там, условно, Чукотский автономный округ вводит курортный сбор. Но что? Бухта Анадыря.
Ну а? Да, человек, красиво, который да? хотел туда поехать, все равно поедет. А человек, который не хотел, он и не поедет. Здесь же вопрос в том, не в том, чтобы, как сказать, с туриста, который уже есть, содрать что-то дополнительное, а как раз борьбы за кого-то нового. В этом же состоит, собственно говоря, весь смысл, что вчера у тебя 10 туристов приехало, а завтра приехало 11, через год там
рост 10%.
Но это я условно говорю, я, естественно, утрирую, можно говорить и тысячами, и миллионами. И бороться за нового туриста, за другого, того, который в прошлом году был в той же в Турции, или, я не знаю, или еще где-то, можно чем? Привлекательный момент. Вот кэшбэк, пожалуйста, привлекательный момент? Привлекательный. Я опять же повторюсь, что вроде этот курортный сбор, он не такой большой, но, по крайней мере, это всегда человеку, в особенности русскому человеку, россиянину, жителю постсоветского пространства, это всегда что-то опять с меня что-то хотят содрать.
Опять с меня хотят. Да, я же благодетель, я приехал поддерживать вашу местную экономику.
Я не приехал поддерживать, я приехал отдохнуть, а с меня хотят еще содрать. Про это
нет, и поддержать тоже, раз я сюда приехал, купил путевку,
я думаю, человек, который едет отдохнуть, в последнюю очередь думает о том, чтобы что поддерживать. Я думаю, говорят, заплати вот больше. На сколько? На 30, 10, 50 рублей больше. С каждого человека.
Ты считаешь, что это вообще ерунда, да?
Не знаю, я не говорю, что это прям огромные деньги.
Нет, не огромные.
Вполне себе, может быть, семья из трех человек, допустим, на две недели.
Но...
Или из четырех даже.
Бонусы от кэшбэка, да, перевешивают, разумеется, все это. Но я к тому, что у большинства россиян, конечно же, может сложиться такое впечатление. Ну а как же? Вы, с одной стороны, тут нас стимулируете, а с другой стороны, что-то собираете. Да, согласен. Ну и, опять же, у разных регионов разный туристический потенциал. Здесь нельзя, конечно же, говорить о том, что нужно срочно все выравнивать, строить и все прочее. Рынок определяется...
Вот хотелось бы, да, чтобы рынком это все определялось, рынком. А не какими-то, не знаю, спускаемыми инициативами. Нефтеносные штаты против Байдена. 14 штатов, включая Луизиану, Вайоминг, подали иск против моратория президента Джо Байдена, который своим указом запретил заключать новые договоры аренды участков госземель и вод для добычи нефти и природного газа.
Один иск подала коалиция из 13 штатов во главе с Луизианой. Я ключевые из них обозначу: Аляска, Джорджия, Миссисипи, Техас. И отдельный иск, как ты уже сказал, подал Вайоминг.
Вайоминг.
Генпрокурор Луизианы Джефф Лэндри называет указ Байдена о моратории агрессивным, безрассудным злоупотреблением президентской властью. Там в оригинале было агрессивным и агрессивным написано. В иске говорится, что мораторий нарушает закон об аренде участков для добычи полезных ископаемых, которые требуют проводить аукционы на аренду ежеквартально. Вайоминг указывает в своем исковом обращении, что администрация Байдена обязана была провести экологическую экспертизу моратория в соответствии с национальными экологическими законами, прежде чем вводить его. Прокуратуры во всех 14 штатах возглавляют республиканцы.
Это важный момент.
Подмечает телеканал CNBC. И вот она, казалось бы, такая вот красивая борьба с элементами вековечного противостояния демократов против республиканцев. Поле битвы, соответственно, нефтегазоносные, прежде всего, районы. Конечно, все это хотелось бы, чтобы развивалось динамично. А чего ж тут скрывать? Ну, в правовом поле, разумеется. Попадет все это на передовицы интернет-изданий, в СМИ и так далее. Куда же без этого? Но тут не все так однозначно. Дело в том, что все крупные месторождения полезных ископаемых в США, да, собственно, как и в других странах, давно разведано, значит, речь идет о малозначимых участках, замечает эксперт агентства нефтегазовой информации и кандидат технических наук Александр Хуршудов.
Дело в том, что практически все участки там уже разобраны, и они уже не один раз перепродавались. Вопрос стоит только о новых, те, которые находятся в государственной собственности. Но это небольшое количество. И если они ранее не выдавались уже лицензии по добыче нефти, то значит там не особенно перспективные недра.
Вот, собственно, казалось бы, и все в этой истории, но надо заметить, что иски, поданные в суды Луизианы и Вайоминга за день до того, как администрация Байдена начинает анонсированный ей пересмотр арендных отношений государства с нефтегазодобывающими компаниями. Но посмотрим, чем эта борьба закончится. Просто если мы еще и ответим на вопрос, а как это скажется на мировых ценах на нефть? Да не особо, честно говоря, учитывая сказанное и господином Хуршудовым. Куда важнее вся та история, которая была, например, накануне разворачивалась по поводу вот этого происшествия в Суэцком канале, когда застрял танк. Как это правильно? Суперконтейнеровоз, да, компании Evergreen. И тогда, да, на эмоциях нефть соскакнула с 60 с полтиной до 64 с полтиной. Вот это куда важнее двигает нефтяные котировки в моменте. Правда, это ЧП, все, разумеется, понимают, что это не то чтобы
сильно. Больше обратил внимание на то, что это действительно какие-то республиканские штаты. Да, не везде за Дональда Трампа голосовали на предыдущих выборах, но вот этот момент сине-красного противостояния тоже очень отчетливо виден.
А еще буквально одной строкой: США в минувшем году обновили 10-летний рекорд по импорту нефти и нефтепродуктов, да? С чем мы их сердечно и поздравляем.
Здесь я бы добавил, что это был импорт из России же. Здесь речь именно об этом идет.
Да.
О том, что покупают как раз в России. Ну, в общем, смотрим, следим, обо всем рассказываем у нас в прямом эфире, у нас на сайте radiosputnik.ru.